Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годинов. У Праской студии Сергей Обламейко. Головные темы сегодняшней программы. Пятые сутки у Гомеле протягивая сухую голодовку протесту региональный координатор руху за свободу Владимир Кацора. Три из них он провел за кратами за акцию памяти гвалтовно зниклого генерала Юрия Захаренки. Ветераны войны в Афганистане Олег Волчек и Александр Комаровский накировали у Генеральную прокуратуру лист у оборону предпринимальника с Волковыску. Так само было афганца Миколая Утуховича, який тримая голодовку протесту уже 75 дзён. Мы не спынем высілкаў по либерализации визового режима для белорусов. Такую заяву зрабіў премьер-министр Польши Дональд Туск с нагоды проведения у Варшаве первого суместного польско-белорусского экономичного саммиту. Гэта и іншыя поведомления наших корреспондентов после выпуску новинов.
У студии новинов Алена Тиханович. Добрый вечер. У Іране, паводле распараджэння Рады вартавых, праводзіцца перападлік 10% бюлетэняў на прэзідэнцкіх выбарах. Перападлік можа быць закончаны сёння, а вынікі яго абвешчаныя на працягу сутак. Апазіцыя настойвае на адмене выбараў і правядзенні новых. Прэзідэнт Ахмадзінеджад распарадзіўся таксама правесці расследаванне гібелі маладой жанчыны, якая стала сімвалам пратэстаў супраць афіцыйных вынікаў выбараў. У Іраку адзначаюць вывад амерыканскіх войскаў з гарадоў краіны. У цырымоніях бяруць удзел спевакі, паэты, музычныя калектывы. Вывад войскаў США з гарадоў Іраку прадугледжаны амерыкана-іракскімі пагадненнямі і павінен завершыцца 30 чэрвеня. Гэты дзень абвешчаны ў Іраку нацыянальным святам. У Гондурасе, дзе ваенныя змясцілі прэзідэнта Зэлаю, абвешчаная каменданцкая гадзіна. Зэлая хацеў праз рэферэндум змяніць канстытуцыю, каб мець магчымасць зноў балятавацца на выбарах. Ваенныя захапілі Зэлаю і вывезлі яго ў Коста-Рыку. Сітуацыю ў Гондурасе сёння будзе абмяркоўваць ААН. 13 новых мясцінаў дададзеныя ў спіс сусветнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА. Тры краіны трапілі туды ўпершыню, улучна з Кіргістанам. На яго тэрыторыі ЮНЕСКА ўнесла ў спіс гістарычны комплекс Сулайман-То, святую гару з мячэццю. Наадварот, Дрэздэн быў выключаны са спісу помнікаў ЮНЕСКА з-за таго, што новы транспартны мост праз Эльбу псуе выгляд на гістарычную частку гораду. Цалкам у спісе сусветнай культурнай спадчыны зараз 890 мясцінаў. Это был выпуск навінаў «Свабоды». Чытайце і слухайце нас таксама ў інтэрнэце. Наш адрас – свабода. Орк.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. А зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. Пятые сутки у Гомеле протягивая сухую голодовку протесту региональный координатор руху за свободу Владимир Кацора. Три из них он провел за кратами за акцию памяти гвалтовно зниклого генерала Захаренки. До голодовки протесту долучились так само покраные штрафом гомельские демократичные активисты Василь Поляков, Юрай Захаренки и Анатоль Поплавный, а так само Владимир Сякерка, Светлана Михальченко и Валер Рыбченко. Рассказывая Вячеслав Кулик.
Сёння раніцай галадоўнікі прайшлі ў суд цэнтральнага раёну, каб атрымаць пастанову аб сваім пакаранні, гаворыць Уладзімір Кацора.
Ну, як я ўчора казаў на прэс-канферэнцыі, у тым ліку хацелася бы паглядзець у вочы суддзі Дамненка, сёння паглядзеў, і ў гэтых вачах надзіва не ўбачыў ніякага сораму. Было такое незразумелае, прыветлівае стаўленне. Сама нас правіла да сакратаркі, якая нам дала магчымасць пазнаёміцца са справай.
З пастановы суддзі Дамненкі пакараныя галадоўнікі нарэшце даведаліся, што менавіта яны парушылі падчас акцыі памяці генерала Захаренкі. Фатаграфію экс-міністра ўнутраных справ суддзя кваліфікавала як плякат. Разам з пісьмовым зваротам ва ўправу міліцыі фатаграфія сведчыла нібыта пра публічнае выказванне грамадска-палітычных інтарэсаў групай грамадзянаў. У пратаколе па маёй асабістай справе дадаў Владимир Кацура, зафіксавана. Калі я рабіў адвод складу суду, таксама зрабіў заяву, што абвяшчаю галадоўку, але не напісана, што сухую. З пастановай суду і адмысловай заявай Владимир Кацура і Васіль Паляков накіраваліся ў абласную прокуратуру.
Возім прокуратуру з нашай заявай, каб яны прынеслі пратэст на дзеянні міліцыі і суда цэнтральнага раёна. Тым больш, што на днях быў чарговы дзень работнікаў прокуратуры, і вось нават Гомельская правда памесціла вялікі матэрыял, які назвала гарант стабільнасці і законнасці. Ну, пойдзем за законнасцю гэтаму гаранту.
Пра вынік паходу ў прокуратуру апавёў галадоўнік, старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Паляков.
У прокуратуру мы перадалі скаргу Сахарчуку Віталію Чставічу, гэта загадчык аддзелу па надзору за выкананнем законадаўства і законнасцю прававых актаў. Ён сказаў, што зарэгіструе яе і перадасць на рэзалюцыю намесніку прокурора вобласці. У заяве мы патрабуем як мага хутчэй з улікам сухой галадоўкі вынесці пратэст на рашэнне суду цэнтральнага раёна.
Спадар Паляков пацвердзіў, што асабіста ён будзе працягваць галадоўку салідарнасці датуль, пакуль яе трымае Уладзімір Кацура. Тым часам грамадскія актывісты распаўсюджваюць у абласным цэнтры улёткі пра галадоўку пратэста супраць пакарання гомельскіх актывістаў за акцыю памяці зніклага генерала Захаранкі.
Паведамляў Вячаслаў Кулік. Тым часам расследаванне справы аб знікненні экс-міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранкі зноў працягнутае. Жонка былога міністра Вольга Захаранка таксама пракаментавала падзеі вакол галадоўкі гомельскіх актывістаў, якіх пакаралі за акцыю напаміну пра яе мужа. Аб гэтым крыху пазней, а зараз пра іншую галадоўку. Ветэраны вайны ў Афганістане Алег Воўчак і Александр Камароўскі накіравалі ў генеральную пракуратуру ліст у абарону прадпрымальніка з Ваўкавыску, таксама былога афганца Мікалая Аўтуховіча, які трымае галадоўку пратэсту ўжо 75 дзён. Галадоўка Аўтуховіча перайшла мяжу, за якой наступае непасрэдная пагроза жыццю, пішуць Алег Воўчак і Александр Камароўскі, якія разам з Мікалаем Аўтуховічам спрабавалі зарэгістраваць арганізацыю воінаў-інтэрнацыяналістаў абаронцы айчыны. Гаворыць Алег Воўчак.
Мы, конечно, возмущены, что следствие затягивается, человек голодает, никаких определенных сдвигов в следственной работе нету. Надо освобождать уже немедленно, потому что на грани человек, уже никто не знает, может и умереть, и в ком упасть на 74-е сутки. Мало того, что 5 месяцев не проводилась никакая работа, то мы теперь узнаем, что, оказывается, они подозреваемые по гранатомету. Хотя до этого никаких следственных действий также поэтому не велось.
Алег Воўчак і Александр Камароўскі просяць следчых тэрмінова прыняць рашэнне аб вызваленні Мікалая Аўтуховіча пад падпіску пра нявыезд і нагадваюць, што паводле афіцыйных заяваў справа Аўтуховіча, а таксама Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі, пракуратура даўно збіралася перадаць у суд. А я нагадаю слухачам, што гэтая галадоўка Аўтуховіча чацвёртая. У кастрычніку-снежні 2005 году Аўтуховіч галадаў 74 дні. Тады ён страціў 38 кілаграмаў вагі. Падчас той галадоўкі на 60-ты дзень турэмны лекар на ўмовах ананімнасці даў інтэрв'ю нашаму радыё і паведаміў, што Мікалай Аўтуховіч адмаўляецца ад турэмнай ежы, але падмацоўваецца гарбатай, кісялём і прымае глюкозу.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
Сённяшні выпуск «Праскага акцэнту» прысвечаны карупцыі пры размеркаванні зямельных участкаў і апаратнай барацьбе. Слухайце хвілін праз 25, адразу пасля выпуску навінаў. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што Расія захавае льготны рэжым для паставак энерганосьбітаў у Беларусь. Яна мае намер працягваць падтрымку беларускай эканомікі, маючы на ўвазе пры гэтым тэндэнцыю выхаду на сусветныя цэны. Тым часам у «Газпроме» на пытанне «Радыё Свабода» адказалі, што контрактная цана ў 210 даляраў за 1000 кубаметраў газу – гэта і ёсць льготны тарыф, паведамляе Алесь Дашчынскі.
Падчас сустрэчы з лідарамі фракцыі дзярждумы ў Новагарове расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін заявіў, што Беларусь адзіная краіна, якая карыстаецца прэферэнцыямі і набывае расійскія рэсурсы па самых нізкіх у СНД цэнах. Расія мае намер захоўваць ільготны рэжым для паставак энерганосьбітаў у Беларусь. Ці азначае гэта, што расійскі бок пагадзіўся сярэднегадавой цаной на газ, якой патрабуе афіцыйны Менск? Ці дараваў Газпром налічаны Беларусі ад пачатку году доўг у 244 мільёны даляраў? Прадстаўнік Газпрома Сергей Купрыянаў адзначыў.
Представляете, что льготный режим означает, что можно не платить, что ли?
Ну, по меньшим ценам, вот как просит белорусская сторона, по $150 среднегодовая цена.
Контракту такая схема оплаты не соответствует. Контракт, его надо выполнять, вот и все. Об этом речь идет, он достаточно льготный.
До якого ж часу «Газпром» будет чакать погашение запозычанности, после чего будут ужиты обяцанные старшиню управления Алексеем Миллером заходы? Альбо суд, альбо скорочение поставок. На это пытание спадар Купрыянаў пакуль не дал отказу. Официальный Менск знае доўг за газ, але ў 234 мільёны даляраў і абяцае разлічыцца да канца лістапада. Паводле эканамічнага глядальніка газеты «Беларусы і рынак» Таціяны Манёнак, Расію палохае наладжванне афіцыйным Менскам кантактаў з Еўропай і Украінай.
Беларускі бок пакуль што не будзе прымаць нейкіх вочна такіх рашэнняў, то будзе чакаць, пэўна, нейкай размовы з двух прэзідэнтаў, бо прэзідэнты дамаўляліся, і беларускі бок возьме нейкі тайм-аут і будзе чакаць новых нейкіх сігналаў з боку Российской Федерации. Летом, когда Беларусь уменьшает споживание природного газа, эти погрозы Газпрому, это просто напоминает о том, что треба выполнять политические домовы. И когда не будет политических соступок в боку Беларуси, Российская Федерация будет потиху поскорать переход до равнодоходных коштов. Ситуации горшения конъюнктуры на основные экспортные продукты, нафтопродукты, калийные угноения, это будет вельми складано для Беларуси. Повышающий этот тиск, и она таким чином моя надея, что это худшее приблизит ту экономичную интеграцию, к якой марить Российская Федерация.
Поводле Сергея Гайдукевича, стосунки Беларуси с Россией будут погоршаться.
Отношения с Россией очень напряженные. Может быть, все сейчас, любые неожиданности возможны на сегодняшний день. Тут не только газа касается. Впереди президентские выборы в Республике Беларусь. Отношения с Россией будут ухудшаться с каждым месяцем.
Политолог Дзяніс Міленцаў меркуе, что конфликт на газовой хлебе у любым разе будет. Зараз альбо в конце году.
Зараз у отношениях помеж Беларусью и Россией снует целый корпус неурегулированных домов, то бок. Подмурку отношениях стоят такие джентльменские погоднения. То бок двухбаковые отношения треба будовать, в принципе, на ново, как они были прогнозуемые, заправды такие суседские. На подставе того, что існує зараз, и у тим ліку газовой сферы, можно сказать, что існує глеба для таких постоянных конфликтов. Коли их политично лидеры двух держав не домовятся, врешті-решт, то я думаю, что конфликт это просто непозбежно.
Гэта было меркаванне палітолага Дзяніса Мільянцова. Афіцыйны Менск не хавае, што перамовы з «Газпромам» пра цэны на наступны год будуць складанымі. Ад 2011 году «Газпром» мае намер увесці для Беларусі еўрапейскія цэны. Паводле першага віцэ-прэм'ера Беларусі Уладзіміра Сямашкі, Беларусь будзе дамагацца пераносу гэтага тэрміну на 2014-15 гады. Тым часам за газавымі спрэчкамі на постсавецкай прасторы сочаць у цэнтральнай і заходняй Еўропе. Былы час Чэшскі прэзідэнт Вацлаў Гавэл два тыдні таму заявіў у інтэрв'ю агенцтву Bloomberg, што сярэдняя Еўропа павінна адмовіцца ад расійскіх энергарэсурсаў, каб не даць Маскве магчымасці шантажаваць гэтай краіны адключэннем паставак расійскага газу. Трэба ветліва сяброўскай усмешкай сказаць, што мы свабодныя і мы будзем рабіць тое, што хочам. Нельга намі маніпуляваць і нас шантажаваць. І калі вы пагражаеце, што спыніце пастаўкі газу для нас, ну дык што ж, пакіньце яго сабе, сказаў Вацлаў Гавэл. Як вы лічыце, ці магчымыя новыя эканамічныя канфлікты з Расіяй? На гэтае пытанне адказваюць людзі на вуліцы Горадні, а пытанне правёў Сергей Астраўцоў.
Один конфликт уже был, естественно, будет и второй конфликт. Понятно, что в России заправляют кто? Магнаты. Вот. Поэтому там экономику регулируют в свою сторону. Бизнес есть бизнес.
Да потому что в России экономика совсем по-другому поставлена. И они снижают импорт. Они вкладывают в аграрный комплекс свои деньги. Вполне возможны в ближайшее время уже. Конфликты нет, но запреты будут. Мясо и молоко то же самое.
Не, я думаю, что все будет нормально. В Беларуси и России должно быть все нормально.
Не, ну это можно спросить у нашего президента, как там конфликт. А по молоку я вам скажу, лучше молока, чем наше белорусское. Нигде нет.
конечно, я думаю, могут возникнуть проблемы. Конечно, у каждого свои интересы. И вот если интересы совпадут, то все будет хорошо. А если не совпадут, то могут и быть продолжаться.
Я считаю, что возникнут. Экономически что-то не продумано было в этом вопросе. Мне кажется, что еще что-то будет.
Я считаю, что это на этом не закончится. Она по-любому еще будет какие-то нюансы ставить. Россия, конечно, если мы будем с ними в хороших отношениях, значит, все будет хорошо.
Такие отказы мы почули в городе на питание, как вы лишите эти махчимые новые экономичные конфликты с Россией. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знакомим вас у сегодняшней программе. Пятые сутки у Гомеле протягивая сухую голодовку протесту региональный координатор руху за свободу Владимир Кацора. Три из них он провел за кратами за акцию памяти гвалтовно зниклого генерала Захаранки. Ветераны войны в Афганистане Олег Вовчик и Александр Комаровский накировали у Генеральную прокуратуру лист у оборону предпринимальника с Волковыска. Так само было гауганца Миколая Утуховича, які тримає голодовку протесту уже 75 дзьон. Мы не спиним висилков по лібералізації візового режиму для білорусов. Такую заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск з нагоди проведення у Варшаві першого польсько-білоруського економічного саміту. Олександр Лукашенко назвав ганьбою для правоохоронних органів тое, що дагетуль не знайдені особи, які летось організували вибух під час святочного концерту у ніч на 4 липеня. Вы слушаете Радио Свобода. Расследование справа об зникнении экс-министра внутренних справ Юрия Захаренки знову протягнутое. Жонка былого министра Вольга Захаренка прокомментовала подеи вокруг голодовки гомельских активистов, яких покарали за акцию на помину про яе мужа. Рассказывая Олег Грузделович.
Справу об зникненні Юрія Захаранки расследуюць уже 10 гадоў, і ўсё безвынікова. Сваякі экс-міністра атрымалі з прокуратуры Менску паведамленне, што расследаванне працягнутае яшчэ на 3 месяцы, да 24 верасня. Жонка Захаранкі Вольга, якая ўжо некалькі гадоў жыве ў Нямеччыне разам з дочкамі і ўнукамі, кажа, што не верыць у вынікі гэтага расследавання.
Никакого правового государства в Беларусі нету. Давным-давно в другой стране бы уже было всё известно. Через 3 года уже считается человек или умершим, или находят его в конце-то концов. Не понимаю эти все игрища.
Нагадаю, еще на початку 2000-х годов Ольга Захаренко зверталась в белорусский суд с заявой о признании яе зниклого мужа померлым. Интересы Ольги Захаренки у суде оборонял юрист Олег Вовчик. Суд отхилил позов. Олег Вовчик лишить это решение политичным. Белорусские влады не ожидают признавать Захаренку померлым, бо отрывается, что его забили. И это прямо на владе. Вось и тягнут за расследованием. Меркую. Олег Вовчик. Правоборонца прокомментовал черговое продолжение термину следства.
Формальная отписка никакой не идет. Нет процесса собирания доказательств, чтобы кого-то найти. До сих пор мы ничего не знаем.
Ольга Захаренко, ведая, что 7 травня, на годовину зникнения яе мужа, активисты в Гомеле проводили акцию на помину про Юрия Захаренку и были за ей осуджены и зараз на знак протесту тримают голодовку. Ольга Захаренко вельми удячна этим людям за их мужный учинок. Вочно сказала жонка зникла экс-министра про Владимира Кацору да інших голодов.
Как я могу к ним относиться, кроме уважения? Это настоящие патриоты, конечно, люди с высокой буквы. Таких, кстати, не так уж и много, как я поняла.
Как ведомо, суд покарал активиста Владимира Кацору трьома годами арешту, а удельников акции Петра Кузнецова, Василя Полякова, Юрася Захаренку и Анатолия Поплавного грошовыми штрафами. Суд отбылся более як праз месяц после акции активистов. Ольга Захаренко меркует, что белорусские влады отклали судовый процесс, каб не псовать отношения с европейскими структурами на передане поседжение парламентской ассамблеи Рады Европы у Страсбуры, на яким разглядалось питание про вертание Беларуси статуса отмыслового запрошенного. Зараз, коли поседжение минуло, а статус не вернули, у Беларуси знову почали карать штрафами и тюрьмой, каже Ольга Захаренко, якая живе в Немеччине.
Поведомлял Олег Груздилович. Александр Лукашенко назвал ганьбой для правоохоронных органов то, что дагэтуль не знойдзеныя особы, якія летась организовали выбух падчас святочнага концерту у ночь на 4 липеня. Падчас нарады с оперативно-командным складом МУС Лукашенко назвал выбухи у Менску и Витебску небяспечными экстремистскими проявами, рассказывая Любовь Лунева.
Крымінальная справа паводле падзеяў 4 ліпеня 2008 году дагэтуль не спынена. На сённяшні дзень у справе няма ніводнага абвінавачанага. Нагадаем, пасля выбуху 4 ліпеня была створана следчая група, у склад якой увайшлі прадстаўнікі міліцыі, пракуратуры і КДБ. У першыя суткі ў следчыя ізалятары трапілі больш за сотню чалавек, у тым ліку былыя актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён». Пазней за кратамі апынуліся і прадстаўнікі іншых дэмакратычных арганізацый. У краіне распачалася маштабная кампанія збору адбіткаў пальцаў сярод мужчынскай паловы насельніцтва. Спачатку адбіткі пальцаў здавалі навукоўцы і выкладчыкі хімічных і фізічных факультэтаў, а потым пагалоўна ўсе ваенабязаныя. Некалькі студэнтаў, пераможцаў алімпіядаў, трапілі ў СІЗА. Лідар правага альянсу Юрай Скарэдніка ў трое сутак правёў у следчым ізалятары КДБ. Ён упэўнены, што ўлады скарысталі выбух 4 ліпеня дзеля ціску на сваіх апанентаў. Юрай прыгадаў, што падчас ператрусу супрацоўнікаў КДБ не зацікавілі кампутар і носьбіты інфармацыі, якія звычайна ў першую чаргу забіраюць для следчага расследавання.
Гэта справа была непасрэдна, каб мяне затрымаць і ізаляваць. Якраз у гэтых лічбах распачыналася парламенцкая кампанія, і я з'яўляўся адным з кандыдатаў у парламент от объединенных демократичных сил. Только после того, как была реакция АДС, что они отмовляются удельничать в выборах, пока меня не вызволят, почались некие следующие деяния со мной. Сказали, что я подозрен в справе. Мне больше удивило, что они фактично мели все факты моей отсутности у этот момент в Беларуси. Бо я с 29 червня по 5 липеня находился за межой. Об чем были отметки в паспорте?
Игорь Корсак был активист Белого легиона, 10 суток провел у изоляторы часового утримания.
Я когда ведусь, что отримался выбух, я адчуў, што будзе хапун, што гэта чыста вады правакацыі. Вобыск быў у маіх бацькоў, бацькі патэлефанавалі. І я ўсё зразумеў, што калі ўжо мяне ўзялі, то гэта ўжо ўсі будуць трэсці. Кожнага нормального человека. Завжди есть у господарцы некие железяки, тем больше, когда у хаты есть мужчины. Треба не веду кожного другого тогда садить.
После выбуху 4 липеня десятки активистов демократичного руху трапили у списы невыездных. И только после нескольких демаршов у центра столицы добились права выезду за мяжу. Не глядя на то, что от выбуху на массовом мероприемстве потерпели больше за полсотни человек, учинок квалификовали не как терроризм, а как злостное хулиганство. Меж тем, подчас сегодняшней нарады с оперативно-командным складом МУС Александр Лукашенко назвал выбухи у Менску и Витебску небеспечными проявами экстремизму. То, что злочинцев дагэтуль не знашли, президент лишит ганьбы для правоохранных органов. Тягом апошних дзён у Менску идет подрыхтовка для святкования чергового дня незалежности. На 3 липеня запланированы святочный концерт и фейерверк.
Паведамляла Любоў Лунёва, я нагадаю, што ў выніку выбуху 4 ліпеня летась каля паўсотні чалавек былі шпіталізаваныя.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Сёння ў Вільні пачалася летняя сесія парламенцкай асамблеі АБСЕ. Агульнаму пасяджэнню папярэднічалі сустрэчы ў камітэтах і прэсавая канферэнцыя прэзідэнта парламенцкай асамблеі Жуана Суарыша. Паведамляе Уладзімір Глот.
У Вільні Беларусь прадстаўлена афіцыйная дэлегацыя нацыянальнага сходу. Парламенцкая асамблея АБСЕ першай шэрагу міжнародных арганізацыяў прызнала яе паўнамоцтва як паўнавартаснага парламенту. А інтарэсы беларускай апазіцыі ў якасці спецыяльнага госця прадстаўляе сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмсілаў Анатолій Лябецька. Ён пацвердзіў, што беларускае пытанне ў пленарных паседжаннях не прадугледжана.
Існуе рабочая група па Беларусі, якую ўзначальвае ЦАФ, і можна было б чакаць, што падчас гэтай сесіі будзе абмеркаванне беларускае пытанне, але такой ініцыятывы ад групы няма, так што будзем разлічваць, што ў выступах афіцыйных асоб беларускае пытанне будзе так ці інакш закранацца. Таму будзем працаваць у кулуарах.
Дарэчы, на прэсавай канферэнцыі Жуана Суарыша пра Беларусь гаворка не ішла. Тут галоўнай тэмай сталі дачыненні дзвюх краінаў АБСЕ – Расіі і Грузіі. Палітолог Алесь Лагвінец кажа, на цяперашнім этапе найгалоўнейшае ў дачыненнях Беларусі і АБСЕ – гэта змена беларускага выбарчага заканадаўства.
У гэтым
питанням займаецца бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека. Таму мне падаецца, што магчымасці ўплыву на сітуацыю Беларусі ў парламенцкай асамблеі АБСЕ не такія вялікія, зважаючы на тое, што беларускія ўлады па сутнасці маюць тое, што яны могуць мець, гэта прадстаўніцтва нелегітымнай палаты прадстаўнікоў у дзейнасці парламенцкай асамблеі.
Анатоль Лябецька сёння правёў 4 сустрэчы з дэпутатамі парламенцкай асамблеі ад Грузіі, Літвы, Нямеччыны да Эстоніі.
Мне было важна перадаць пакет, які маюць ОДС па міжнароднай праблематыцы, тое, што мы называем дарожная мапа для Беларусі. Ну і мне вельмі цікавіць, наколькі зараз актуальна вот у асамблеі беларускае пытанне. Пакуль што гэта не так моцна не заўважана. Паглядзім, што будзе далей. Закраналі мы і пытанне працы офіса ОБСЕ ў Мінску, вот тая пазіцыі, што быццам АБСЕ не праяўляе цікавасці там да напрацовак, якія зроблены АДС па выбарчаму заканадаўству. Ну тут проста ніхто не разумее гэта.
Гэта было меркаванне Анатоля Лябецькі. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз перадача «Званкі на свабоду». Кадравыя перастаноўкі ва ўрадзе Беларусі, галадоўка ваўкавыская прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Чарговыя кадравыя змены ва ўрадзе Беларусі – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды. Нагадаю, што новымі прызначэнцамі Александра Лукашэнкі сталі міністры прамысловасці, прыродных рэсурсаў, транспарту, а таксама спорту і турызму.
Наш правадыр заменіў аж на 4 міністраў і свайго акружэння, наіўна палагае, что это как-нибудь улучшит ситуацию. Напрасные потуги, Александр Григорьевич. Вы, друзья, как не садитесь, а у музыканты не годитесь. Сколько бы Григорьевич не тасовал эту старую колоду карт, толку не будет. Навеет этого она не станет. Давно пора заменить и колоду, и того, кто ее тасует.
Віцэ-прэм'ер ураду Беларусі Уладзімір Сямашка паведаміў, што расійскі ўрад гатовы выдзеліць Беларусі 9 мільярдаў даляраў крэдыту на будаўніцтва АЭС. Каментар слухача.
Расійскі крэдыт у 9 мільярдаў долараў на пабудову атамнай электрастанцыі стане хамутом для Беларусі, бо акрамя выплаты крэдыту патрэбна будзе купляць уран, а потым плаціць за захоўванне адходаў. З гэтага хамута мы ніколі не вылезем, Мікалай.
Прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч больш за 2 месяцы працягвае трымаць галадоўку на знак пратэсту супраць утрымання яго за кратамі. Спадара Аўтуховіча вінавацяць у супрацьпраўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Таксама ён лічыцца падазраваным у крымінальнай справе аб незаконным валоданні зброяй. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Почему не выполняются требования Николая Аутуховича? На плахе лежит его жизнь. Чего ждут прокурор и следователь? После задержания прошло 5 месяцев. Почему нет судебного процесса? Где гарант Конституции? Главный защитник белорусских граждан обязан вмешаться и разобраться в данной ситуации. Или Лукашенко озабочен лишь одной темой? Где достать кредиты, чтобы оплачивать работу таких прокуроров и следователей, по вине которых в Белоруссии людей доводят до суицида? Кто ответит на все эти вопросы?
Выказванне каментуе юрыст правабарончай арганізацыі «Беларускі Хельсінскі камітэт» Зміцер Чарных.
Мы заяву рабілі па гэтай справе. Мы за непакоеныя парушэнням правоў Мікалая Аўтуховіча звяртаем увагу на тое, што тэрміны папярэдніх расследавання празмерна зацягваюцца. Прадпрымальнік знаходзіцца ў следчым ізалятары з пачатку лютага, а справа фактычна не вядзецца. І лічым, што трэба адэкватна, аператыўна расследаваць гэтую справу і перадаваць яе ў суд.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на іншыя тэмы.
На концепт белорусского фильма «Днепровский рубеж». Это типовый советский Чапаев. Однако, вельми цікаво, что немецкие войски при наступлении на Могилев мали зброю две винтовки, а не автоматы Шмайсер. И еще у этого фильма вельми много ляпсусов. С повагой говорил Игорь Стабуля.
Русь як спортсменка по колькості помнікаў політикам рекордсменка. Леніну вперед глядіть, на постсоветском просторі він самый высокий стоїть. Кремлю треба нашого президента пристосувати. Не хай разом стоять, а потім воду в почті убрать. Это место добре подмести, а помники на хваленую лінію Сталіна разом обвести. Валерій Борис.
Передачу «Звонки на свободу» вела Галина Абакунчик. После выпуску новинок «Пражский акцент. Коррупция при размеркавании земельных участков и аппаратная борьба».
Палова 9 у Менску на хвалях свободы черговый выпуск новинок. С Пражской студии вас вітає Алена Ціханович. Почну с белорусских повідомлінняў. Пятые сутки у Гомелі протягивая сухую голодовку протесту региональный координатор руху за свободу Владимир Кацура. Три из них проведенные за кратами за акцию памяти зниклого генерала Захаренки. До голодовки протесту долучилися так само Василь Поляков, Юрай Захаренко, Анатоль Поплавны, Владимир Сякерка, Светлана Михальченко и Валер Рыбченко. Голодовники добиваются отмены судовых покараний. Ветераны войны у Афганистане Олег Волчак и Александр Комаровский накировали у Генеральную прокуратуру лист у оборону предпринимальника с Волковыску, так само былого афганца Миколая Алтуховича, який до суду находится за кратами и у знак протесту отмовляется от тюремной ежи. Голодовка Алтуховича перешла мяжу, за якой наступая непосредная погроза життю, пишут авторы звороту у прокуратуру. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что Россия заховает льготный режим для поставок энергоносбитов у Беларусь. Тем часом у «Газпроме» заявили, что $210 за 1000 кубометров газу – это и есть льготный режим. Александр Лукашенко назвал ганьбой для правоохранительных органов то, что дагэтуль не знойдены особы, якія летась организовали выбухи подчас святочного концерта у ночь на 4 липеня. Тем часом уключить горячую воду у Менску 3, 4 и 5 липеня обещают усім споживцам. Як поведомляют у диспетчерской менских теплосеток, уключать горячую воду тем, у кого она отключена, и не починать этими днями плановое отключение уже стало традицией на День незалежности. А зараз основные международные поведомления. У Иране проходит переподлик 10% выборчих бюллетеней. Оппозиция настаивает на отмене выборов и проведении новых. У Гондурасе, где военные сместили президента Зелаю, обвещенная комендантская година. Зелая хотел про референдум изменить конституцию, как иметь возможность снова баллотоваться на выборах. Россия почне куплять азербайджанский газ от початку наступного года. Такое погоднение досягнутое у часе визиту президента Медведева у Баку. У Ираку отзначают вывод американских войсков с городов Украины. Завтрашний день обвешаны национальным святом. ЮНЕСКО выключила со спису сусветной культурной спадщины Дрезден за будовництва транспортного моста праз Эльбу, який порушая историчный ландшафт городу. На хвалях свободы вы слухали новины. Читайте и слухайте нас так само у интернете. Свобода.орг.
Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. На протягу наступной полгодины у нашем эфире передача «Пражский акцент» и журналистский дослед, как выпускнику лепше выбрать ВНУ. Гэты материал хвилин праз 20-22, а зараз «Пражский акцент». Наколькі широко распаўсюджана коррупция у сферы размеркавання и выкарыстання земельных участков, про якую казав на минулом тыдні генеральный прокурор Рыгор Васілевіч? Ці не выкарыстоўваюцца вінавачэнні такого кшталту, як зброя ва ўнутрыапаратных конфликтах? Як оценивая беларускае грамадство эффективность борьбы с коррупцией? Свои отказы на гэтае пытанне пропануюць экономист Михай Залески, редактор Крычевской газеты «Вольный город» Сергей Няровны и редактор электронной газеты «Ежедневник» Сергей Сацук. Вяде перадачу Юры Дракахруст.
Одной из галоўных падзеяў тыдня стаў грамавы выступ генеральнага прокурора Рыгора Васілевіча, які паведаміў пра маштабную карупцыю ў сферы размеркавання і выкарыстання зямельных участкаў высокапастаўленымі чыноўнікамі. На ваш погляд, наколькі насамрэч распаўсюджаная гэтая практыка? І калі гэта так, то чаму ў Беларусі распаўсюджана менавіта такая форма карупцыі? Чаму беларускае чыноўніцтва не будуе сабе, скажам, вілы на французскай рыв'еры? Чаму не назапашвае золата ці карціны старых майстроў, напрыклад, а набываюць зямлю і будуюць дамкі? Ці даміны? Міхась Залескі.
Ну, гэна мара старая. Набыць зямлю, каб мець свой кут. Карацей кажучы, прыйшлі ў горад з сахой за плячыма і робяць для сябе, як бы, прыгарадныя дамкі. Такі ўзровень ментальнасці, такі ўзровень карупцыі, которая пранікае ў самае сэрца нашай улады, і прэзідэнт змагаецца з ёй, змагаецца, і ніяк не пераможа. Таму што сам яе пладзіць. Усе гэныя ягоныя памагатыя, яны людзі вельмі простыя, людзі вельмі жадныя, такія скнары, і вось яны грабуць сабе, рвуць адусюль, як могуць, як ваўкі пазорныя. Вот яны, значыцца, сабе і нагрэблі ўжо.
Міхась, а наколькі это распаўсюджана? Ці гэта асобныя выпадкі? Ці амаль кожны чыноўнік робіць гэта і пры гэтым робіць незаконна?
На погляд абывателя гэна татальна. На погляд статыстыка гэна вельмі распаўсюджана. Гэна масавая з'ява сярод чыноўніцтва, таму што усе раённыя цэнтры, усе абласныя цэнтры, усе прыгожыя месцы ў краіне напічканы, аточаны, напханыя гэнымі замкамі кічавымі такімі. І вот яны там ужо як бы ўладкоўваюцца сабе, дзеткам, каханкам, цешчам, сваякам і так далей. Гэна татальная з'ява ў такім вот феадалізаваным і бескультурным грамадстве.
Сергей Сацук, ваша газета шмат пісала і піша пра карупцыю. Зараз пра тое ж гаворыце генеральны прокурор краіны. Паводле вашых ацэнак, наколькі яна распаўсюджаная менавіта ў сферы размеркавання і выкарыстання зямельных участкаў? І калі так, то чаму?
Ну, скажу, не чуть-чуть, а действительно повсеместно распространено, и генеральный прокурор Григорий Васильевич сказал, не обошлось, то есть не нашлось ни одного райисполкома, где бы это как бы не было явление зафиксировано. Конечно, есть какие-то глухие районы сельские, да, где, конечно, не интересуют чиновников крупных, где, конечно, они не берут. А почему вкладывают? Ну, потому что, скажем, купить виллу на Ривьере, там земля дорогая, это надо очень большие деньги. Естественно, это деньги где-то надо собрать, какие-то взятки получить, где-то их аккумулировать, потом где-то засветить, как-то легализовать, отмыть и так далее. Да? То есть это достаточно сложный вопрос. Получить землю под Минском, это достаточно просто, тем более если бесплатно практически, как это вот делали чиновники МВД и как сейчас вот генеральная прокуратура зафиксировала. Либо там под Гомелем, ну, возле областных центров, где земля дорогая. Поэтому у чиновников здесь достаточно, скажем, такое заманчивое предложение, да, со стороны нашего законодательства несовершенного по земле, что вот они могут совершенно практически легально. И Григорий Васильевич об этом говорил, что там такие мелкие нарушения закона, а к ответственности чиновники, то есть они незаконно фактически получили земли, но к ответственности их привлечь нельзя. Может там какие-то земли забрать, и то там где-то половины, наверное, земли, может быть, заберут, где вот такие явные нарушения, а остальных просто придут в соответствии с законодательством, а землю оставят.
Сергей, а какие механизмы этой земельной коррупции? Коли это система, то как она сконструирована?
Совещание там хорошо сказал зампредседателя госкомимущества, что в Беларуси распространена практика ходатайств. Григорий Васильевич об этом тоже, кстати, говорил, но зампредседатель госкомимущества, он объяснил, почему. К примеру, если председатель сельского исполкома приходит к ходатайству от начальника РУВД или там начальника УВД области, да, или от прокурора, либо еще какого-то крупного чиновника, ходатайство выделить земли так вот тому-то и тому-то, представляете себе, председатель сельсполкома, ну, просто побоится отказать такому крупному человеку. Например, когда начальник управления Генеральной прокуратуры поглотайствовал представление земли начальнику управления Белым Тихино, ну, попробуйте, откажите такому крупному чиновнику Генеральной прокуратуры. Поэтому вот, и зампредседателя Госкому имущества, он прямо об этом сказал, что ввиду несовершенства законодательства, просто люди, которые принимают решение о выделении земельных участков, они просто не в силах отказать, когда приходит на такое ходатайство. И эта система вот ходатайства очень широко получила распространение, потому что любой человек из любого министерства, из любого государственного ведомства, который занимает более-менее высокое положение, может ходатайствовать о предоставлении земельного участка кому угодно. То есть свату, брату, там, знакомому и так далее и тому подобное. И этот участок ему будет предоставлен.
И наши суразмовцы и высшие чиновники в один голос свержают, что коррупция у земельным пытания изъява у Беларуси довольно распаусюдженная. Але можно поглядеть на пытание из иншего боку. Не усе ж дачи и кватеры, якія будуют чиновники, ці нагул моцные гэтага свету, будуются с порушением закону. Ці часто бывает так, что гэта обвинувачванне у коррупции, у незаконном будаўніцтве просто зброя, ці то выдаленні нелояльных чиновников, ці просто ва внутриапаратной барацьбе. Прибрать шляхом обвинувачивания у коррупции своего конкурента – это ж довольно мощный инструмент, який у Беларуси мае давние традиции. Памятаете знакомитый антикоррупционный доклад депутата Александра Лукашенко в снежне 1993 года? Ён тады с бляском в очах и высокородным патосом в голосе расповедал про злодейство тогочасного старшини Верховного Совета Станислава Шушкевича, який, порушаючи закон, збудовал себе загородный дом. Потом высветлилось, что никаких, типа меньшей мере, наумысных порушений там не было, але справа ж была зроблена. Менавіта обвинувачивание Лукашенко были одной из подставов ці нагодов, каб отхилить Шушкевича от ягоной посады. Як говорилось у народным вершику, Стася скинул за цвіка. И тут массовое уявление про то, что крадуть и злоуживают службовым становищем усе люди улады поголовно, надае гэтым обвинувачиванням додатковую моц. Михась, насколько такое выкористовывание борьбы с коррупцией распаусюдженное в сучасной Беларуси?
Справа в том, что в країне, где отсутничает законность, в принципе, казать про законную или незаконную побудову вельми тяжко, потому что захавалася социалистичная система размеркования, социалистичная система разных каналов доступа до доброту. Всяка кшталту льготы, доступ до кредитов больш-менш льготных, подставы для будаўніцтва, выключэнні, выключэнні з выключэння, указы, распоряжэнні і гэнак далей. І ўсё гэта патрэбна для таго, каб захаваць максімальную прастору для выкарыстання гэна ў якасці інструмента расправы з тым, хто не падабаецца. Нагадаю, недавнія справы з кіраўніцтвам міліцыі, которые там понакупили себе на Минском море, повыгоняли детячие сады и так далее. Все там с прокурором, с гэным. И они же все раули, и гэные милиционеры, и гэные прокуроры, и он же стоял так само на обороне закону. Гэна чисто выкористовывается зараз у политичных мэтах. Тому что кризис, тому что иде занепад, треба показать народу отсеченные головы виноватых. Вот яны украли, вот яны накрали. Вот яны набрали, гэна ўсё ваша стала ў іх. Вот такая большевіцкая переразмеркавальная терминология. Порядку наводзіць ніхто не збіраўся і не збіраецца. Ні з якой корупцией ніхто не змагаўся і не змагаецца.
Сергей, а паводле ваших звестак, наколькі часто абвінавачванні ў корупции выкарыстоўваюцца для прыбірання няўгодных ці як сродак внутриапаратнай барацьбы? Ёсць жа, відаць, чыноўнікі, якія будуюцца законна. Але заўсёды можна абвінаваціць чалавека, і на фоне шматлікіх іншых падобных справаў гэта будзе гучаць праўдападобна. А потым хто будзе слухаць апраўданні? Здаецца, што і ў разбіральніцтве ў справе былога прокурора Міхаіла Снігіря высветлілася, што не так ён там быў і вінаваты, але справа зробленая. Назад адкручваць ніхто ўжо не будзе, не вяртаць жа яго зараз на былую пасаду з прабачэннямі.
Не, ну здесь з какой стороны стаіць закон? Па Снігірю там дом этот оформлен был на другого человека, а фактически владельцем был Снегирь, поэтому вопросы к нему возникли. По квартире там тоже спорный вопрос. Сначала заплатил одну сумму, когда начали проверку, он доплатил еще дополнительную сумму. То есть возник вопрос, почему ты сразу не заплатил всю сумму, сколько эта квартира стоила. Поэтому, не защищая Снегиря, скажу, что там и Снегирь, на мой взгляд, виноват, и тот, кто и владелец квартиры реальной, тоже как бы у него там рельс в пушку. Там такие вот факты, чтобы для устранения человека, ну, я не слышал, Снегирь вот президенту точно не мешал. Это просто уже, скажем, действительно другая ситуация, что лоббисты, владельцы квартиры вышли как бы, на сына президента, а тот уже пролоббировал вопрос. Поскольку у нас в Беларуси распространена практика лоббистская, когда чиновник лоббирует интересы другого какого-то предпринимателя, бизнесмена. Это было и в палате представителей, не было и есть. По крайней мере, со старым ставом было часто как новый, еще пока не определился, кто там что лоббирует. В министерствах ведомства многие чиновники лоббируют интересы других каких-то коммерческих структур. Поэтому вот, чисто лоббистская такая. А чтобы устранили кого-то из земли, из-за домов, то есть это... У нас, как у чиновника, есть какие-то грешки, которые вот могут тянуть, не указано, но у многих чиновников есть грешки, которые могут тянуть на уголовную статью. И, конечно, их часто не трогают, если они достаточно лояльны, или там делают свою работу нормально и не наглеют сильно. Если же начинают наглеть сильно, то, конечно, их начинают тогда уже и трогать.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – коррупция у сферы размеркования земельных участков и аппаратная борьба. Протяг передачи – праз 2 хвилины. Вы на хвалях Радио «Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знакомим вас у сегодняшней программе. Пятые сутки у Гомеле протягивая сухую голодовку протесту региональный координатор руху за свободу Владимир Кацора. Три из них он провел за кратами за акцию памяти гвалтовно зниклого генерала Захаранки. Ветераны войны в Афганистане Олег Вовчик и Александр Комаровский накировали у Генеральную прокуратуру лист у оборону предпринимальника з Волковыска. Так само было афганца Миколая Утуховича, який тримає голодовку протесту уже 75 дзён. Мы не спиним висілков по лібералізації візового режиму для білорусов. Такую заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск з нагоди проведення у Варшаві першого польсько-білоруського економічного саміту. Олександр Лукашенко назвав ганьбою для правоохоронних органів тое, що дагетуль не знайдені особи, які летось організували вибух під час святочного концерту у ніч на 4 липеня. А зараз протяг передачи «Праский акцент». Наколькі широко распавсюджена коррупция у сферы размеркавання и выкарыстання земельных участков, про якую казав на минулым тыдні генеральный прокурор Рыгор Василевич? Ці не выкарыстовываются винавачені такого кшталту, як зброя во внутриапаратных конфликтах? Як оценивая белорусское громадство эффективность борьбы с коррупцией? Свои отказы на гэтае пытанне пропануюць экономист Михай Залеский, редактор Кричевской газеты «Вольный город» Сергей Няровный и редактор электронной газеты «Ежедневник» Сергей Сацук. Вяде перадачу Юры Дракахруст.
Міхась, а як чиновенство реагує на такі публічні адсячення головов? На попередженні, що наперед буде ще шмат таких справов? Ви кажете, що гэта распаўсюджаная практика? І ось почалися масовые арышты. Так, значить, амаль кожны под дамокловым мячом.
Справа в тим, що масово згена тільки для тих, хто пресу читає. Гена же мізерная долі адсотку тих, хто гена все робить. Мізерная долі адсотку. І тому у чиновенства є така класна новоязовська формульовка «попав під роздачу». От гена таке, ну, гена таке саме здарення, як чоловіку може по голові дати метеорит. От він буде вести, йому у голову поцелить метеорит. Гена така саме імовірність для чиновника опинутися під геною адміністраційної роздачі за те, що він собі нахапав. І тому ніхто гена не боїться, не боявся і бояться не буде. Гена, ну... Можно разбиться на машине, можно послизнуться на банановой скурце, можно попасть под раздачу при анализе процедуры землевыкористания и выделения дялок.
Недавно организация Transparency, якая доследует коррупцию, выдала черговую справоздачу об успринятии коррупции у разных краинах света. И были проведены агульнонациональные опытания у нескольких десятков краинов, в том лику и в Беларуси. Так вот, на фоне шмат яких інших краинов, Беларусь выглядает относно мало коррумпованной, по меньшей мере в очах во усприняти насельництва. Скажем, на питание об эффективности борьбы уладов с коррупцией у Беларуси доля тех, кто дал установчий отказ, зауважально вышейшая, чем не только во Украине и России, але и, скажем, в Литве. Сергей, как бы вы потлумачили гэтые показники?
У нас, скажем, хорошо формируется в этом плане общественное мнение,
поскольку постоянно выступает президент, постоянно выступает генеральный прокурор по этому вопросу, там министр внутренних дел постоянно, есть программа государственная по борьбе с коррупцией. Поэтому общественное мнение, когда его постоянно подпитывают из телевизора, из газет, оно формируется положительно, исходя из этих подпиток. То есть, когда все говорят, что вот идет борьба, того посадили, вот еще такой доклад Василевича по земле, вот сколько фактов выявлено, вот все наказаны. Но население реально не знает, вот Василевич сделал доклад, а сколько из этих фактов будет, скажем, дальше проработано, и сколько чиновников будет наказано, и сколько привлечено к ответственности. На самом деле, это будут единичные факты. Тот же, к примеру, начальник архитектуры строительства Минской области, Молчин, да? Я просто очень хорошо знаю человека, потому что сколько он выходит из Жодина, как и я. Я знаю, сколько у него Жодина недвижимости было. Он сейчас здесь дом строит. Хотя в Жодине очень много недвижимости и квартиры, и дома у него есть, и он все это продавал. Как бы неплохо на этом поднялся. Вот он здесь получает, и там единственная претензия у него была, что он как бы не очень хорошо оформил, вот и все. И как бы особых претензий генеральная прокуратура к нему не имеет. И вот он сейчас оформит, да, оформит, что надо, и будет дальше владеть землей и так далее, и вести, как бы, строить еще один коттедж, хотя у него уже один коттедж есть. То, что общество не очень хорошо владеет информацией о том, чем заканчиваются такие громкие выступления, громкие дела, и то, что власть, государство подпитывает общество и создает общественное мнение, то есть это вот в этом заслуга главная, и то, что у нас очень хорошо ведется борьба с коррупцией. На самом деле есть очень много упущений и, скажем, очень много претензий по той же статье, когда Луна-Козыса новый, когда освобождается уголовная ответственность, если он возместил ущерб.
То есть питание у Волковыск, редактору мясцовой незалежной газеты «Вольный город» Сергею Неровному.
100% тема коррупции, конечно, как журналистки, она выигрышная. То есть люди, конечно, об этом читают и хочут, как об этом писали. Другая справа, что частка людей солидаризуется с нами и лечит, что коррупция такая зъява, с якой улада борется больше имитационно, то есть имитуя борьбу, чем робить на сам речь такие справы и хочет ликвидовать ее, как зъяву. Почему это люди бачат, вот такие солидарны с нами? Ну, например, вот не так давно посадили, дали 3 года колонии старшиню СПК Бель Миколаю Сапранецкому. Довольно гучная справа, на узровне района она была. 3 года дали за приписки. Але кольки мы писали об этом. И писали об том, что не только справа у Сапранецким, что такая ситуация у инших СПК. Но вот навод... И Сапранецкого вымушены были как бы посадить, мы личим, после того, как уже ропот таки раздался, что стали садить загадчика фермы, быцем бы и на там нечто приписывало, туды-сюды. И потом все-таки вырешили как бы самого старшиню СПК посадить. Але на самой справе, то есть и не в им справа, а справа значно выше. Справа в системе, якая робит этой коррупции, и, скажем, чиновники, якія вельми в ее затекавлены, а это только стрелочник. Поэтому шмат людей разумеют, что это только имитация. Ну, частка людей, якія верить в то, что улада на самой справе хочет нечто робить с этой коррупцией. Ну, то, что тема, конечно, гучит, ее активно читают, вот с разной ступенью веры в то, что робит держава вот, в выниках коррупции. Ну, тем не меньше это пишется об людях, которые живут тут, и которых добро ведают, в принципе, ведают с усих боков люди. Поэтому вельми им цікаво читать. Вот. И то, что они не почитают они, как бы, в районной газете, в официальной и в инших газетах. Вот эта затекавленность певна есть. А вера, скажем так, 50 на 50. Вот. А лишь шмат людей солидарны с нами, что худшей за все посадят стрелочника, а той, кто керует на самой справе этом, будет керовать и далее.
Сергей, а ці нема участки людей такого отчувания, что это у их тут, на месте, в Волковыску, скажем, коррупция квитнее, а десь там, у Менску, например, с ее все же ведется борьба. Вось по телебачению ж показывают, как прокурор Василевич смело выкрывает коррупционеров. Может, президент просто не ведает, что отбывается в Волковыску, например?
Я лечу, что только невеликая колькость людей, насельництва, да, может, до каких вольный город не доходит, верить еще в то, что, ну, как сказать, у доброго цара, што вось ён прыедзе і так далей. У Крычаве, от дзякуючы змаганню вольнага горада, і то, што мы пішам, усе ведаюць. То, што прызначыў Пракопова Лукашэнка сюда, та старшынюра выканкама, гэта ведаюць усе. Вось 9 год он адкіраваў, то есть прамысловасць развалена, карупцыя усе. І Лукашэнка не едзе, не здымае яго. Мы нават жартавалі, што ну калі ўжо прыедзе, ну абяцаў ўжо некалькі разоў прыехаць і тут вырашыць праблемы. Не едзе сюды Лукашэнка. І поэтому толькі малая частка можа быць верыць у тое, што нешта там улада ў Менску можа зрабіць і ў Крычаве. Ужо поўнае разачараванне, поўнае разачараванне.
Міхася, як бы вы маглі пракаментаваць меркаванні Сергея Няроўнага з аднаго боку і дадзенае пытанне праведзенага Transparency Organization? Дык вераць людзі ў тое, што ўлада змагаецца з карупцыяй ці не?
Барацьба з карупцыяй праводзіцца ў нас палітычна бездакорна. Ад першых дакладаў Лукашэнка, ад той скрыні цвікоў, которую нібыта папёр там сабе на дачу Шушкевіч. Ад усяго, ад самага пачатку, гэная тэма гучыць паслядоўна, яна не выходзіць з лексікі прэзідэнта, яна ўвесь час даводзіцца грамадству праз усе сродкі масавай інфармацыі. І таму публіка цалкам задаволеная. Пра вынікі ніхто не гаворыць, а дастаткова задумацца, як гэна карупцыя пранікае ў самае сэрца проста пад пузо прэзідэнту. Вы паглядзіце, што адбылося з кіраўнікамі ягоных справаў. Чым яны заканчывалі? Палавіна ў турме. Небяспечная прафесія? Так а хто там глядзеў? Там же і КГБ, і ШМГБ, і служба аховы, ўсё хто хочаш. Як гэна так атрымліваецца? Так атрымліваецца.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі эканаміст Міхась Залескі, рэдактар крычаўскай газеты «Вольны горад» Сергей Няроўны і рэдактар электроннай газеты «Ежедневнік» Сергей Сацук. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. А зараз наша даследаванне. Чэрвень – гэта час, калі бацькі і іх амаль дарослыя дзеці канчаткова робяць выбар, куды пасля школы ісці далей. Калі дзіця заўсёды было лірыкам ці фізікам, то вызначыцца няцяжка, але перад тымі, у каго асаблівых прыярытэтаў няма, задача стаіць няпростая. Што рабіць, каб выбраць ВНУ і не расчаравацца, каб не страціць час? Пра гэта ў матэрыяле Юліі Рымашэўскай.
Доследы свабоды.
Псіхолог Жанна Міцкевіч кажа, што выбар адукацыі для падлетка вельмі цяжкі і стрэсавы. Робіцца сапраўды жыццёва важны выбар, а досведу, каб узважыць усе за і супраць, няма. Да таго ж, вельмі часта на выбар ВНУ ўздзейнічаюць пабытова-прагматычныя матывы.
Вельмі многія ідуць не ў залежнасці ад таго, нават што яму сказана пра арыентаванне, а туды, дзе ў яго будзе менш балаў для паступлення.
Потым, калі чалавек ужо пачынае вучобу, на курсе 3-4 прыходзіць больш дарослае асэнсаванне, што сапраўды цікава, а што не. І часта гэта прыводзіць да таго, што чалавек сыходзіць на іншую спецыяльнасць, хоць і шкадуе часу, змарнаванага на не сваё. Каб гэтага не здарылася, можна падсцяліць саломкі і вызначыць, наколькі ты адпавядаеш абранай прафесіі, сыходзячы са здольнасцяў ды магчымасцяў.
Часта дзеці проста кладуць на сацыяльнага педагога, і тым не менш яны не ведаюць, што гэта такое. Таму знаёмства з прафесіяй, вызначэнне тваіх здольнасцей, аналіз тваіх прыярытэтаў, затым кансультацыя з псіхолагам і ўсё гэта можа дапамагчы, канешне.
Інна Сямёнова, супрацоўніца камітэту па працы, кажа, што далёка не ўсе ведаюць пра цалкам адкрытыя для ўсіх магчымасці выявіць свае таленты і схільнасці.
Мы как-то праводзілі ярмарку вакансій, взялі туда іменна камп'ютары, можна было тэсціраванне прайці. Там такой быў ажыятаж вакруг них, хаця вот эти камп'ютары, они стаят на улице Брилевской, 3, там сектор профарыентацыі. Можна прыходзіць і спакойныя абстановкі изучить себе.
У сектор профарыентацыі могуць звярнуцца і дзеці, і дарослыя. А вось Рэспубліканскі цэнтр прафесійнай арыентацыі моладзі спецыялізуецца менавіта на дапамозе падлеткам. Папулярнасць службы відавочная. Запіс на 2 месяцы наперад. Праца псіхолагаў, супрацоўнікаў службы пачынаецца з гутаркі з падлеткам і ягонымі бацькамі, распавядае дырэктарка службы Вольга Тарасюк.
Беседуюць. Если есть необходимость, школьнік праходзіць тэсты, батарею тестов, и после этого по результатам тестирования и по результатам беседы проводится уже консультирование с тем, чтобы помочь помочь в выборе, дать какие-то рекомендации в выборе учебного заведения или специальности конкретной, дальнейшего построения профессиональной карьеры.
Инициативные батьки могут попросить администрацию школы, каб супрацовников центру запросили туда, где учатся их дитя.
Плюс у нас же существуют системы, и в школах в том числе, они приглашают наших специалистов, плюс еще приводят к нам в сектор профориентации школьников целенаправленно уже со школьной скамьи. Мы там им читаем лекции, какие профессии востребованы, рассказываем о конкурсах, ну, чтобы они осознанно выбор делали.
Мой суразмовца Анатоль – 15-годовый меншанин. Недавно он прошел комплексное тестование, каб вызначить свои профессийные приоритеты.
Сели за компьютеры, были пытания, и из каждой профессии, скажем так, было несколько пытаний, вот такие, как, например, типа, добавится вам поливать кветки. В зависимости от того, на сколько мы ответили «да», «не вельми» и «не подобается», увеличивалась цікавность до этого предмета.
С выниками тестования Анатоль погодился цалком.
Мне нравил компьютер выбирать профессию какую-нибудь коммуникативную, где треба много разговаривать с людьми, например, маркетолог или какой-нибудь менеджер по продажам и консультант.
Про сёлетних выпускников и их проблемы рассказывала Юлия Рымашевская.
Шановные слухачи, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутерки экспертов, подорожи свободы, диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.